Как он и ожидал, его закадычный друг Билли Хейк сидел у стойки с содовой и потягивал фрап с ЛСД. «Как ты сегодня, старая сводня?» — приветствовал друга Хейк на распространенном в те дни жаргоне. «Полон сил, как крокодил», — традиционной формулой ответил Марвин. «Ду коомен муча-муча рапидо?» — спросил Билли. В том году считалось остроумным говорить на ломаном испано-голландском диалекте. «Я Минхейр», — с запинкой ответил Марвин. Ему просто было не до состязаний в остроумии. Билли уловил нотку раздражения, он насмешливо приподнял бровь, сложил комикс, посвященный Джеймсу Джойсу, сунул в рот сигару «Кинсмоук», надкусил ее, выпустил ароматный зеленый дым и спросил. «Отчего скуксился?» Вопрос, хоть и заданный кислым тоном, был вполне доброжелателен. Марвин уселся рядом с Билли. У него было тяжело на душе, но все же не хотелось делиться горестями с легкомысленным другом, и потому, воздев руки, он повел беседу на индейском языке знаков. Многие молодые люди с интеллектуальными запросами все еще находились под впечатлением прошлогодней сенсации – проектоскопического фильма «Дакотский диалог». В фильме с участием Бьорна Ракрадиша «Безумный конь» и Миловары Славовивович «Красная туча» герои изъяснялись исключительно жестами. Иронически и в то же время серьезно Марвин изобразил разбитое сердце, блуждающего коня, солнце, которое не светит, и луну, которая не восходит. Помешал ему мистер Байджлоу, хозяин Стоунхопской аптеки. Это был человек средних лет, ему уже исполнилось 74, лысеющий, с небольшим, но заметным брюшком. Несмотря на все это, замашки у него были как у юнца. Вот и теперь он сказал Марвину: «Э, Минхейр, кверен зи томер ля клапье менса делакабеца вефрувенс информа демороженное с фруктами?» Для мистера Байджлоу и прочих представителей его поколения было характерно, что они злоупотребляли молодежным жаргоном. «Шнель!» — оборвал его Марвин с бездумной жестокостью молодых. «Ну, знаете ли!» — только и вымолвил мистер Байджлоу, оскорбленно удаляясь. Билли видел, что друг страдает. Это его смущало. Ему уже стукнуло 34 года, еще чуть-чуть, и он станет мужчиной. И работа у него была хорошая. Десятник на 23-м сборном конвейере тарной фабрики «Питерсон». Держался он, конечно, по-прежнему, как подросток, но знал, что возраст уже налагает определенные обязательства. Поэтому он преодолел свою природную застенчивость и заговорил со старым другом напрямик. «Марвин, в чем дело?» Марвин пожал плечами, скривил губы и бесцельно забарабанил пальцами по столу. Затем сказал: «Ойра омбре, айн клейннахт музик эс демасиаду нихтвар, дер тот теруви коснуться». «Попроще», — прервал Билли не по возрасту солидно. «Извини», — продолжал Марвин открытым текстом. «У меня просто... Ах, Билли! Мне просто ужасно хочется путешествовать, право!» Билли кивнул. Ему было известно, какой страстью одержим его друг. «Ясно», — сказал он, — «мне тоже». «Но не так сильно, Билли. Я себе места не нахожу». Принесли мороженое с фруктами. Марвин не обратил на него внимания и продолжал изливать душу своему другу детства. «Мира, Билли, поверь, нервы у меня на взводе, как пружина в пластмассовой игрушке. Я все думаю о Марсе, Венере и по-настоящему далеких местах, вроде Альдебарана и Антариса, и, черт возьми, понимаешь, даже думать не могу ни о чем другом. В голове у меня то говорящий океан, порциона 4, то трехстворчатые человекоподобные на Аллуи-2, да я просто помру, если не повидаю тех мест воочию». «Точно», — согласился друг, — «я бы тоже хотел их повидать». «Нет, ничего ты не понимаешь», — возразил Марвин. «Дело не в том, чтобы повидать. Тут совсем другое. Гораздо хуже. Пойми, не могу я прожить здесь, в Стэнхоупе, всю жизнь. Пусть даже у меня не дурная работа, я провожу вечера с первоклассными девчонками. Но, черт побери, не могу я просто жениться, наплодить детей и есть же в жизни что-то еще». Тут Марвин снова сбился на мальчишечью неразборчивую скороговорку. Однако смятение прорывалось сквозь неудержимый поток слов, поэтому друг мудро кивал головой. «Марвин», — сказал он мягко, — «это все ясно, как дважды два. Ей-богу же, гадом буду. Но ведь даже межпланетное путешествие обходится в целое состояние, а межзвездное просто-напросто невозможно». «Все возможно», — ответил Марвин, — «если пойти на обмен разумов». «Марвин, ты этого не сделаешь», — вырвалось у шокированного друга. «Нет, сделаю», — настаивал Марвин, — «клянусь Кристом Малеридо, сделаю». На сей раз шокированы были оба. Марвин почти никогда не употреблял имени Божьего в суе.
«Как ты можешь?» — не унимался Билли. «Обмен разума в грязное дело!»
Каждый понимает в меру своей испорченности.
«Нет, серьезно. Зачем тебе нужно, чтобы у тебя в голове поселился пескоядный старикашка с Марса? Будет двигать твоими руками и ногами, смотреть твоими глазами, трогать твое тело и даже чего доброго?»
Марвин перебил друга, прежде чем тот ляпнул какую-нибудь пакость. «Мира», — сказал он. «Рекуэр де ке на Марсе я стану распоряжаться телом этого марсианина, так что ему тоже будет неловко».
«Марсиане не испытывают неловкости», — сказал Билли.
«Неправда», — не согласился Марвин. Младший по возрасту, он во многих отношениях был более зрелым, чем друг. В колледже ему хорошо давалась сравнительная межзвездная этика, а жгучее стремление путешествовать сделало его менее провинциальным, чем друга, и лучше подготовило к тому, чтобы становиться на чужую точку зрения. С 12 лет, с тех пор, как он научился читать, Марвин изучал уклады и обычаи множества различных рас галактики. Больше того, по симпатическому проецированию личности он набрал 95 очков из 100 возможных. Он вскочил на ноги.
«Разрази меня гром!» — воскликнул он, хлопнув себя правым кулаком по левой ладони.
«Так и будет». Загадочная алхимия решения сделала Марвина другим человеком. Без колебаний он вернулся домой, уложил легкий чемодан, оставил родителям записку и сел в реактивный лайнер, следующий в Нью-Йорк.